Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Владимир Балахин. У микрофона в студии радиоканала «Воскресение» приветствую всех вас снова на занятиях по истории зарубежного православия. Сегодня мы начинаем следующий наш блок православных церквей, блок, посвященный истории православия в странах Восточной Европы, в Польше и Чехословакии. Начнем наш разговор с Польской православной церкви. Это достаточно большая тема, она будет рассчитана у нас на несколько передач, и сегодня у нас первая передача по этой теме, поэтому мы рассмотрим сегодня первоначальные судьбы христианства на территории польских земель в целом и посмотрим, как в дальнейшем, в эпоху Средневековья, польское православие заняло свою, так сказать, историческую нишу и с какими сложностями столкнулось вот в этом отношении. Нужно сказать, что поляки принадлежат к славянской этнической ветви, это западные славяне, и сам генезис польской государственности, ее происхождение, относится к 9-10 столетиям. Примерно в этот же период на территорию будущей Польши начинает проникать христианство. Из общей истории, наверное, известно, что эпоха православия для славян открылась действительно в IX веке, когда был создан славянский алфавит благодаря деятельности и миссионерской проповеди святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. С изобретением славянской азбуки стала возможной проповедь и стало возможным приобщение славянских племен, как западных, так и восточных, так и южных славян, к православию, к христианской культуре, к христианской книжности. Так вот, если мы говорим о польских землях, то здесь мы тоже обязательно упоминаем Кирилла и Мефодия. В начале 60-х годов IX века они прибыли с миссионерской целью из Византии в государство Великая Моравия. Государство это находилось в Центральной Европе и было тогда одним из могущественных в этом регионе. Польские земли были пограничными по отношению к этому государству. И они в этой связи были тоже одними из первых, на которых должна была обратиться спасительная миссия святых братьев, особенно после того, как Мефодий стал архиепископом всей Великой Моравии. По мере расширения и укрепления великоморавского государства в 70-80-е годы IX века в состав его вошли коренные польские районы, районы Силезии, Кракова, Малой Польши, и эти районы стали частью Великградской епархии, той самой епархии, которую и возглавлял святой Мефодий. Однако историки отмечают, что, к сожалению, наши знания о принятии Польшей христианства и распространении его на польских землях на протяжении начала X века и в последующий период крайне скудны все-таки и не позволяют пойти дальше, ну, самых общих суждений. Правда, в известной мере то, что нам известно о чешском христианстве. Это земли, которые находились южнее польских. Что касается чешского христианства, то, в принципе, вот эти выводы можно отнести к польскому христианству, так как именно Чехия была той самой страной, откуда в Польшу пришло христианство. И южные земли будущей Польши, Краковская земля, Силезия, почти до конца X века находились под властью чешских правителей, христиан. Есть все основания полагать, что распространение христианства на этих землях могло начаться еще до принятия христианства польским князем Мешко, правителем северной части современной Польши, и этот процесс христианизации некоторое время продолжался здесь независимо от деятельности христианских миссий в землях польских. Так вот, массовое крещение поляков действительно произошло только лишь при польском князе Мешко I. Это 966 год, практически спустя 100 лет после проповеди святых равноапостольных солунских братьев. Об этом событии говорят несколько источников, в частности, сочинение немецкого хрониста X-XI века Титмара, епископа Мерзебургского. Об этом говорит также написанное в начале XIII века при дворе польского князя Болеслава III хроника Галла Анонима. И вот эти источники отмечают связь между крещением польского князя Мешко и его браком с дочерью чешского князя Болеслава I Дубровкой. Так вот, все это позволяет с достаточной уверенностью утверждать, что первыми христианскими миссионерами в польских землях стали приехавшие с Дубровкой чешские священники. О их несомненном влиянии на польского князя говорит посвящение главного христианского храма польского княжества, базилики, построенной князем Мешко в своей столице, святому Виту. Культ этого раннехристианского мученика получил особое распространение именно в Чехии после строительства в Праге храма святого Вита. И после основания пражского епископа храм святого Вита даже стал кафедральным собором новой епархии. Таким образом, вот эти события говорят нам о том, что первоначально была очень тесная связь, с одной стороны, между польским христианством и спасительной миссией и проповедью святых солунских братьев Кирилла и Мефодия, с другой стороны, спустя столетия, еще более зримая и отраженная в источниках связь, существующая между чешским христианством и польским. И эти два государства, эти территории были одинаковым образом вовлечены в процесс христианизации. Считается, что польский князь Мешко принял христианство по греко-славянскому обряду. Но позже он стал политически ориентироваться на Баварию, на немецкое княжество. И впоследствии он вступил в новый брак с немецкой принцессой Одой. И вот после этого в древнепольском княжестве начало усиливаться немецко-латинское влияние. И стали устанавливаться связи с другими немецкими землями, в частности, с Саксонией. Поэтому, начиная с конца X столетия, Польша приобщается к латинской культуре Запада, а и больше не тяготеет к православному миру. В главных центрах древнепольского государства, Познани и Гнезно, известны две базилики. Это были просторные и большие по размерам храмы. Время их строительства относится ко второй половине X века. Историки датируют их все-таки ближе к концу X века. Большие базилики в этих двух польских городах говорят о существовании в этих главных центрах государства достаточно большой группы приверженцев новой христианской религии для удовлетворения духовных нужд, которых эти базилики и были построены. Это позволяет предполагать, что в этих центрах процесс христианизации Польши развивался гораздо быстрее, чем аналогичный процесс в Чехии в конце IX – начале X века. Вместе с тем, отсутствие данных о других каменных храмах этого времени заставляет воздержаться от того, чтобы распространять этот вывод на всю страну. В 1000 году была основана Познанская архиепископия. Эта архиепископия подчинялась Папе Римскому. И вот это еще более усилило тяготение Польши к западной культуре. Однако в то же время, чуть раньше, правда, в 988 году, состоялось крещение Руси по греческому образцу. И это, в свою очередь, усилило православное влияние на тех славян, которые проживали на восточных территориях Польши. Это западная сторона реки Буг, а также в городах Хельм и Перемышль. В XI веке в составе Киевской Руси выделились Галицкое и Волынское княжества. В 1199 году князем Романом Галицким они были объединены в единое Галицко-Волынское княжество. Своего расцвета оно достигло в XIII уже веке при князе Данииле Романовиче. В этот период в упомянутых городах Холме и Перемышле были учреждены православные епископские кафедры. Итак, земли Восточной Польши, пограничные с Киевской Русью, испытывали очень плотное влияние православия. Это было вполне понятно и очевидно, потому что эти земли тяготели все-таки более к Киевской Руси, нежели чем к Польше в политическом отношении. Что касается самой Польши, то мы видим, что она с самых ранних этапов своей христианизации все-таки больше всего тяготела именно к Западу и в церковном отношении к католической церкви. И впоследствии практически история православия в Польше, она будет представлять собой постоянную конкуренцию между, с одной стороны, вот этим самым польским православием, а с другой стороны, католичеством, которое станет впоследствии в эпоху позднего Средневековья и на протяжении нового времени господствующей конфессией. Одним из фактов, который подтверждает данную мысль, было событие, которое произошло в 1385 году. Было заключено соглашение о передаче короны младшей дочери польского короля Ядвиге, а в супруги ей пригласить великого князя литовского Егайла, который принял крещение латинское, католическое. Вот это соглашение о браке получило впоследствии название Кревской унии. Уния — это союз, а Кревская она называется потому, что состоялось это соглашение в городе Крева. Согласно этой унии устанавливались тесные связи между Польшей и Литвой. Кревская уния, помимо всего прочего, предусматривала фактическое включение Великого княжества Литовского, достаточно сильного в то время, в XIV веке, в состав польского государства. При этом литовский князь Егайло торжественно отказался от православия в городе Кракове. После заключения брака в 1387 году он объявляет католическую веру господствующей в государстве. И вообще одним из условий заключения этого брака было то, что князь Егайло должен был привести свой языческий народ, литовский, потому что часть литовцев к этому времени частично была язычниками, частично уже приняла католичество. Так вот, Егайло должен был привести весь свой народ, всех жителей Литвы, в лоно западноевропейской церкви. На территории Польши и Литвы создавалась целая сеть католических епархий. Ну, например, еще до заключения даже Кревской унии в 60-е годы XIV века польский король Казимир III учредил Львовскую католическую архиепископию, а при его наследнике Людовике в 1375 году, это, как мы видим, тоже еще до заключения Кревской унии, возникли четыре католических епископства в городах Галич, Перемышль, Луцк и Каменец. Надо заметить, что два последних епископства, в Луцке и Каменецке, были учреждены также для таких русских областей, которые тогда еще не входили в состав польского государства. То есть фактически это была такая католическая экспансия на западно-русские земли. На волне создания католических епархий на территории Польши, Литвы и, как мы видим, в западно-русских землях, самым острым стал вопрос о собственности, и бывшие православные храмы стали переводиться из разряда православных в католические, и, конечно, это очень сильно обострило взаимоотношения православных и католических общин. Ну, например, в 1370 году во Львове была конфискована крестовоздвиженская церковь у православной общины и была передана католическому архиепископу как кафедральный костел. Аналогичные вещи произошли в Галиче и Перемышле. В Перемышле католикам был передан храм во имя Рождества святого Иоанна Крестителя. В 1412 году польский король Владислав приказал вооруженному отряду занять этот собор силой. В нем были даже взломаны гробницы русских князей, а храм был переосвящен по католическому обряду и передан перемышльскому католическому епископу. Православный епископ этого города Перемышля был вынужден удалиться в ближайшее село и там организовать свою резиденцию. Кроме этого, польские короли жаловали католическим епископам имения, земельные участки и доходы. Но, в принципе, эта практика была характерна и для православных государств, для православных государей, когда, допустим, в этот же самый период в Болгарии, Сербии, в государствах Южной Европы, да и в пределах Московского государства, светская власть, представители княжеского двора или сами князья жаловали земли, доходы, предоставляли различные привилегии монастырям, церквям и епископствам. Но в данном случае мы говорим о таком начинающемся противостоянии между католиками и православными. И действительно, это было очень болезненно, потому что перевод храмов в католическую собственность был односторонним, и иногда, как мы увидели из приведенного факта с городом Перемышлем, иногда это происходило насильственным порядком. В 1413 году состоялся очередной сейм, то есть собрание представителей слоев польского общества. Состоялся сейм, который получил название Городельского сейма, на котором был закреплен политический союз Литвы и Польши. Наряду с решениями чисто политического характера на сейме было установлено, что юридически православие занимает гораздо низшую ступень, чем католичество. И в этом отношении здесь мы видим очень такую ярко зримую средневековую практику деления общества по конфессиональному принципу в правовом отношении. В частности, здесь православным запрещалось занимать высшие административные посты. Они не могли быть членами сейма, вот этого самого польского парламента, представительного органа. И православные лишались многих других прав и привилегий, которыми пользовались католики. Из русской истории нам известно, что взаимоотношения между Московским государством, а затем Россией и Литвой, а также Польшей были достаточно напряженными. Эта напряженность была обусловлена не только конфессиональными вопросами, но и политическими тоже. На рубеже 15-16 веков взаимоотношения, в частности, Литвы и России, вновь обострились. К этому времени централизация Московского государства, собирание русских земель, фактически была завершена. Это был последний период правления великого князя Московского Ивана III. Так вот, в этот период происходит целая серия русско-литовских войн. Эти войны шли с переменным успехом, но они косвенно влияли и на положение православных в Литве и Польше. И в это время снова вышли официальные законы, которые ущемляли положение православной общины, проживающей в Литве и в Польше. Окончательную точку в объединении Польши и Литвы поставили две последующие унии, которые произошли во второй половине XVI века. Это Люблинская уния 1569 года и, наконец, Брестская уния 1596 года. Люблинская уния закрепила, по сути, решения, принятые на Городельском сейме. Эта уния положила конец самостоятельности Литовского княжества. Отныне оно окончательно входило в состав польского государства. Именно с того момента объединенное польско-литовское государство стало именоваться Речью Посполитой. Православное население Белоруссии и Западной Украины, которое оказалось в составе Польши, начало испытывать прессинг католицизма. Латинская церковь по-прежнему оставалась государственной в Речи Посполитой. Угнетения и преследования заставляли православных переходить в унию или прямо в католичество, так как, отказавшись от православия, можно было получить различные льготы и административные должности. Ведь деление общества по конфессиональному признаку и провозглашение какой-то одной религиозной общины доминирующей, а какой-то другой, наоборот, занимающей более низкое положение, вот это и служило тем фактором, который служил для части людей толчком к переходу из православия, скажем, в католичество, вот в господствующую веру. Безусловно, это был очень такой серьезный и травматичный даже, можно сказать, духовный выбор, потому что в этом отношении этим людям приходилось сделать духовный выбор и изменять своей вере, что в эпоху Средневековья, кстати сказать, не поощрялось и выглядело, ну, иногда даже как измена собственному роду племени, измена своему собственному народу, этнической общине, членом которого этот человек являлся. Так вот, перед православными, проживающими в Польше, действительно стоял выбор либо сохранять верность православию и в этом отношении быть в ладах и со своей совестью, сохранять свою веру, но в то же время это означало отказ от всех сословных преимуществ. Либо, был второй вариант, принять католичество, поменять свою веру и удержать за собой эти сословные преимущества. Ну и в итоге надо сказать, что этот процесс перехода либо в унию, либо в католичество затянулся на длительный период, но к концу 17-го столетия практически все православные землевладельцы, проживающие в Польше, люди, которые владели какой-то собственностью, землей в частности, но были православными, желая сохранить вот эти свои привилегии, практически все перешли в католичество. Я повторяю, что, конечно, в духовном отношении это был очень такой соблазнительный, искушающий выбор, отказ от веры от своей. Современный исследователь Сутнер, специалист по вопросам унии, пишет в своем исследовании, которое называется «Христианство Востока и Запада в поисках зримого проявления единства». Эта книга вышла в издательстве Библейско-богословского института святого апостола Андрея в 2004 году. Он пишет, что ни в одном государстве, ни в древности, ни в средние века, ни в новое время, ни в одном государстве, в котором считалось желательным, чтобы граждане объединялись в одной конфессии какой-то, не существовало религиозной свободы, которая в современных демократических государствах причисляется к правам человека. И вот это то, о чем мы говорили только что. Во всех этих случаях желательной государству конфессии отводилось преимущественное положение. В данном случае в Польше такой конфессией было католичество. И дальше пишет Сутнер. Эта конфессия доминирующая обладала большей государственной защитой и большими правами, чем всякая другая религиозная группировка. Государственная помощь соответствующей конфессии ограничивалась по большей части правовыми предписаниями, из чего следовало, что для социального статуса гражданина было выгодно принадлежать к привилегированной конфессии. В отдельных случаях, но далеко не всегда, государство добивалось конфессионального единства принудительными мерами. И я повторяю, что вот такой конфессией в Речи Посполитой было католичество, и это толкало православных шляхтичей, польских землевладельцев, которые были православными, принимать католичество либо входить в унию. И, конечно, я еще раз обращусь к мысли этого современного исследователя Сутнера. Господство католичества в Речи Посполитой было обусловлено и культурными причинами, потому что польское и литовское государства принадлежали с X века к латинскому культурному пространству. Ну, во всяком случае, Польша, о Литве X века говорить, конечно, не приходится, ее не было тогда как таковой. А польское государство, как мы видим, действительно с X века, с конца X века, когда князь Мешко I предпринял вот эти попытки связей с немецкими землями и подчинения польских епархий Риму, вот тогда это начинается. И именно здесь, на территории Речи Посполитой, очень рано проявилось влияние новых течений – возрождения и реформации. Однако реформация в Польше, как мы знаем, не удалась, не получила развития, ее пресекли и иезуиты, и Польша продолжала оставаться католической. Сегодняшнее время наше подходит к концу, дорогие радиослушатели. Итак, я напоминаю, что сегодня мы рассмотрели первые страницы в истории православия на территории Польши и посмотрели, что путь был достаточно сложным. И говоря о польском православии, всегда приходится обращаться к рассмотрению феномена вот этого сложного противостояния между православием и католичеством, господствующей конфессией в этом государстве. Сегодня я с вами прощаюсь, дорогие друзья, а ровно через неделю мы с вами вновь встретимся и продолжим говорить об историческом пути польского православия. Сегодня я говорю вам до свидания, храни всех Господь, до встречи.